Как-то у нас настроение такое, братья, идет антихрист и запечатает числом 66, и у нас уже сердце падает вниз, когда только слышим. Объявили как-то в Молдавии по радио и в газете написали, что будут вводить чипы в нашем городе. Это еще 2 года назад, с Нового года. Представьте себе наше настроение. Значит, мы думали, что это будет когда-то, и где-то начнется с Америки. Вдруг через месяц начинается с нашего города. Что делать? Пошла такая паника среди членов церкви, что пришлось сделать членское успокоительное собрание. И все равно одна мама вернулась домой, проплакала до утра. Чего? Чем я буду кормить детей после Нового года? Но после Нового года чипы что-то там не завезли, не получилось с аппаратами, с деньгами, с программами, и ничего не было. И живем, как и все вы и мы. Но я просто посмотрел, вот, какие же мы маловерные, какие мы немощные. Вот только-только, вот оно приблизится, уже и руки опускаются, не знаем, что дальше делать. Но, братья, если по духу Писания Христос поражений не знает. Мысль такая, что вот потеснят, задушат там и вообще втопчут на землю, спухнем с голода и умрем, потом как-то заберет Христос. Не по Писанию. Христос по Писанию – победитель. И так мне верится по Писанию, что перед пришествием своим очистит святых стыдно. Так мне верится по Писанию. И все закончится победой Христовой, а не антихристовой. Вся история земного шара, она должна закончиться славой Христовой. Потому что история народа израильского тоже так учит. Вот она все хуже, все немощное, и рассеяние, и там уже идолопоклонство, и прочие, и содомство, и прочие. И, конечно, могли в то время сказать, ну вот вывел Бог народ, и ну и посмотрите, до чего он довел. Да, хуже язычников. Да, так и говорили пророки. Вы как князья содомские стали, гоморские. Но встал Христос и все омыл, и исправил, и оправдал, и прославил. То есть, если какие-то злые языки до сих пор разговаривали, когда встал, воскрес Христос во славе, они умолкли. И так мне верится, что история в общем-то и церкви в конечном своем итоге кончится силой и победой и славой. Тогда на душе немножко светлеет и сердце на месте. Ну, братья, дальше наша беседа так ближе к историческим фактам. Христос как исполнитель заповедей Отца. Он и говорил в Иоанна 15 главе, «Я соблюл заповеди Отца, пребываю Его любви, и вы также соблюдите заповеди Мои и пребудете в Моей любви». Учил учеников. Братья, когда мы рассказываем о том, как нарушили заповедь Адам и Ева, и какая случилась трагедия, умеем правильно видеть, умеем правильно рассказывать. Да, на тысячи лет вперед миллионы, миллиарды людей впали в грех. Какое ужасное последствие. Когда дальше рассказываем, вроде не так уже ужасно. Ну да, страшно, но не так, как прямо при Адаме, чуть-чуть легче. Но если вникнуть вкратце в историю народа израильского, вот Исаия 48 глава, 18 стих. «О, если бы ты внимал заповедям Моим!» Это Дух Божий через пророка Исаию говорил с народом израильским или начало плена, или перед пленом, ну вот. «О, если бы ты внимал Моим заповедям, тогда мир твой был бы как река, и правда твоя, как волны морские». Но народ вышел из исполнения заповедей, пошел в плен и больше назад не вернулся. Хотя Господь ждал их с покаянием и готов был дать им мир, как реку, и правду, как волны морские. И в книге пророка Иеремии, 33 главе, говорит: «Я вот уже восставлю Давиду отрасль с большой буквы. Уже вот виден Христос скоро. Сколько там? 500, вот 600 лет. Вот он уже, свет Христов встает, оправдание ваше. Дождитесь, дойдите. Они вышли из заповеди и пошли искать, как жить и устроиться. Кто любит читать книги, духовную книгу Эриха Зауэра, можно выбрать статистику гонений евреев по столетиям. А потом взять книгу Павла Билхаймера, чтобы с этим миром, или как его, Ланкамер, и там еще добавить. Из этих двух списков составляется еще более солидный список. И когда сядешь над ним, задумаешься, в каком столетии евреев не гнали, не били и не казнили. Это самый гонимый, презренный, ненавидимый народ на земном шаре. А Гитлер их палил миллионами в печке. Там трудно даже назвать цифру. А Господь ждал их, говорит, вернитесь ко мне, будет обилием мира и истины. И вот отрасль встает, вот здесь стойте на путях жизни. Они вышли из заповеди и больше не возвратились. Ушли в тьму, в неверие и в смерть. И до сих пор не могут возвратиться к Христу, как спасителю жизни. Когда Господь Иисус Христос начал свое служение на земле, вот Матфея 4 глава, испытание в пустыне. Какое, братья? Ну, не в грех тянул его дьявол, какой-то мерзость какую-то, а пробовал расшатать его в исполнении заповедей. И дьявол понимал, что если Христос как-то переступит заповедь, отец не сказал, а он сделал, потому что так написано, но отцом еще не было той воли. Дьявол понимал, в какую пропасть он хотел вернуть Христа. Очень ясно понимал. Ну и Сын Божий понимал это. И в этой битве он не уступил. И он сказал, не придет ни черта, ни иота из закона, доколе не исполнится все. Еврейский язык – это только согласные буквы. Гласных там же, они же никогда не пишутся. Пишутся слова только согласными. А гласные надо подставлять самому по смыслу понимания твоего слова или предложения. И вот точечка – это буква О, а внизу черточка – это буква А. То есть ты сам по ходу подставляешь и так и читаешь текст. А иота? А иота – это буква Й или И еврейская, величиной с русскую запятую. Так Господь говорит, не на вот эту запятую, и ни разу не будет ошибки ни в черточке, ни в точечке. С такой точностью через его жизнь будет исполнено Слово Божие. И дьявол не мог его сдвинуть ни на эту точку, ни на эту черточку. Не смог. Братья, а теперь мы с вами вот, проходим этот мир. Что сегодня происходит в этом мире? Что сегодня происходит в этом мире? Мы так по долгу служения стараемся просматривать и христианские газеты, и христианские журналы. И я пришел к выводу, что ну, надо просматривать. Может, не всем, но надо просматривать. Ну вот я держу в руках, братья, журнал «Криница життя». Это христианский журнал. Источник жизни, если перевести на русский язык, а на белорусском – «Криница життя». И вот лицо сегодняшнего баптизма. Это нам сегодня предлагает такой баптизм. Ну, может, кого-то узнаете тут, кого-то не узнаете. Это Чак Норрис, известный мировой киноактер, чемпион там по карате, еще не знаю и так далее. Тоже баптист. И его тут сверху поставили, что нормально, если и актер, и баптист. Хорошо даже. Оно-то вроде смотрится хорошо, братья, но первый вопрос, который мы должны задавать Духом Христовым. Нам Христос заповедал быть такими и актерами, и каратистами, и баптистами. Вот что мы должны задавать вопрос себе, в Писании, когда открываем, Господу в молитве. Если Христос этого не заповедал, братья, мы выйдем из заповеди и шагнем по книге Второзакония, 30 глава, вот я предлагаю тебе жизнь и добро, смерть и зло, проклятие и благословение. Мы выйдем из жизни и добра, смерти и в проклятие. беда будет. Я не взял всех документов с собой, потому что три таможни прошел благополучно, а когда въезжал в Россию, сделали мне недосмотр, а полнейший обыск. И полки раскручивали, не всунули я что-нибудь там в полки и так далее. Я такое еще не видел. Первый раз сколько езжу. И я уже брал только минимально, чтобы не было лишних вопросов. Но у меня есть вырезки из газеты, где в молитвенном доме у регистрированных церквей ансамбль пляшет на Пасху. И хороводы там такие, и сарафаны там, и все. Пасха. И оно вроде весело, все разошлись довольны. Ой, какие хороводы там были. Но Христос нам заповедал это или не заповедал? Это полнота жизни и радости, или мы войдем в тьму и в проклятие, и в смерть? Куда мы идем? В городе Николаеве на Украине вызвали пресвитера регистрированных церквей, и власти сказали, снимите вывеску «Молитвенный дом» и повесьте вывеску «Клуб будущего», ну, на украинской мове «Клуб майбутнє». И разошлись пресвитера, задумали, что же делать. И слушаться надо, и рука не поднимается. А сейчас просматриваю другие газеты христианские, а оказывается, что этих клубов уже много везде, в других республиках. То это не новость. Уже висят вывески. Клуб будущего. Ну, в будущем, вы же, говорите, на небо собираетесь. Христос туда забирает? Да. Ну, так и пишите, клуб будущего. Как направление же туда. Но в клубе и танцы, и спорт. Что там еще? Кофе, буфеты, я знаю, какие там новые развлечения, все новые, новые, новые. Братья, вот это сегодняшний баптизм нам сегодня предлагает. Это улыбается Джимми Картер, бывший президент Америки. Сейчас он один из ведущих баптистов мира, почетный, в Всемирном конгрессе там принимаемый, слово ему дают и так далее. Значит, это соединение развлекательных программ или искусства и баптизма. Первый вопрос. Заповедал ли нам это Христос? Второе. Соединение власти и баптизма. Заповедал ли нам это Христос? Если остановиться на вопросе власти и баптизм, братья, это вопрос довольно большой. Имеет свои далекие-далекие корни. Ну вот в Киеве собрались на празднование 400-летия баптизма. Ну и что-то говорили о 400-летнем пути баптизма. Они вспоминали 1609 год Томаса Хелвиса. Это Англия, как бы там первая баптистская община, и оттуда начался путь баптизма. Ну, я держу в руках вероучение Томаса Хелвиса. То есть покопали в истории, нашли, как в то время баптисты понимали. Имеем ли мы право сказать, что мы тоже оттуда? Корни наши. Он пишет, король имеет право оставаться управителем и быть членом церкви. И я вот эти вещи подчеркиваю и ставлю знак вопроса. Правда ли, что это так? Почему это подчеркиваю, братья? Потому что потом беру вероучение последующих лет, а там такая строчка. Управитель, даже член церкви, имеет право объявлять войну на основании Нового Завета и места из Писания. То есть сам-то он не пойдет воевать, убивать нельзя. Но как президент подписать объявление начала войны, все правильно, это по Писанию, потому что он президент. Братья, где исполнение заповеди, а где нарушение заповеди? Какой встает серьезный вопрос? Наше ли там место? Пробиваться ли нам в депутаты, в министры, в президенты или удаляться оттуда, чтобы остаться в заповедях, в жизни Христовой? Вот какой встает вопрос. Вот держу в руках вероучение 1689 года. Ну, книжечка такая потолще, я снял с нее копии и выписал тут себе некоторые моменты. Современное толкование баптистского вероучения. Современное толкование. А что современное? Ну, раньше так по-простому толковали. Убивать нельзя, в политику лезть нельзя. И молились, и не лезли. Теперь взялись доктора богословия. Эту книгу написал директор Библейского института американского. Тут имя его, должность, доктор богословия. И пишет, что этого Моисею лично нельзя было убивать. А то, что он ставил судей, и судьи казнили людей, так это оправдано, потому что он руководитель, поставленный от Бога. Поэтому и мы сегодня, если ударили в правую щеку, надо подставить левую. Но если вы избраны губернатором, вы должны поступать по-другому. И вот перетолковали по-современному и переучивает нас. Это раньше так понимали, сейчас надо по-другому понимать. Но, братья, учат нас выйти из соблюдения заповедей Божьих и шагнуть вне соблюдения заповедей Божьих. И оно вроде и власть, вроде и искусство, вроде все хорошо, но мы входим в тьму, входим в проклятие, входим в зло, входим в смерть. Вот в чем вся беда, трагедия сегодняшнего баптизма. Этот же Джимми Картер, когда его пригласили на празднование столетия баптистских конгрессов в Англии в 2005 году, он дал предложение, давайте рукополагать женщин на служение пресвитеров. И пошло дело. Ну, где-то сопротивляются, где-то еще не хотят, а где-то уже пошло. И есть уже фотографии, где женщины-пресвитеры благословляют однополые браки. Эти фотографии уже есть. Когда вышли из благоговейного исполнения заповедей Божьей, где святость, где чистота Божия, где полнота жизни, когда перешагнули и вошли вот эти вещи, которые возмущение вызывают у народа Божьего искреннего. Что вы делаете? И вот это лицо сегодняшнего баптизма, вот это посередине Мартин Лютер Кинг, пастор баптистской церкви в Америке, который боролся за права негров. Это уже объединение борьбы за права человека вместе с баптизмом. Посылал ли нас Христос бороться за права человека? Я хотел немножко привести один пример, сравнить, что произошло в Германии во времена Гитлера и что в это время происходило у нас в России во времена Сталина. Когда Гитлер пришел к власти в 1933 году, примерно в 1932 году Сталин объявил пятилетку борьбы с религией. Когда Гитлер вызывал вот этих особую свою нацию, как он их там называл, арийцы, и до третьего колена смотрел, что был ариец, чтобы не было там примесей там, китайской или негритянской. Сталин в это время спрашивал, твой дед и отец где служили, в белых войсках или в красных, из рабочих или из белогвардейцев? И тот подбирал себе, и тот подбирал себе. Сталин выводил Библию из жизни и возводил в ранг священства свой портрет, где он там висел над Москвой на дирижаблях, и хотели мавзолеи там ему строить при жизни, и прочее, 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 и поклоняться ему, и так далее, и так далее. И Гитлер поднимался высоко. Поднялся так высоко, что немцы говорили, Гитлера Бог поставил, и через него сам Бог говорит. Сталин пообещал, что будет светлое будущее при социализме и полное равноправие. Вот построим материальную базу, мы, коммунисты, пойдем на свое собрание, а вы, баптисты, на свое. Мы вас никогда не тронем. И Гитлер обещал светлое будущее своей нации. Мы вас завоюем весь мир, на нас все будут работать, и будет полная всем свобода. Потом в Германии дошло до того, что Библию приказали убрать с кафедры или с кафедры. И здесь вместо Библии лежала его книга «Mein Kampf», «Моя борьба». А здесь была свастика. И когда заходили на собрание верующие, то вместо слова «Мир вам» поднимали руки и говорили «Хайль Гитлер». Это он добился. То же самое добивался Сталин. Когда выходили на трибуну, когда в журнале «Братский вестник» писали «Будем праздновать, значит, праздники 1 мая, 9 мая, день рождения Ленина, Сталина, а также будем праздновать и христианские праздники», но это уже потом. Они примерно двигались параллельно одинаково. Многие черты сходятся. Так вот, в это время печально, что встал бороться за права церкви Бонифехер. Это одна фамилия, и Немеллер – это вторая. И Бонифехер неженатый был, любил Библию, изучал историю и хотел как-то вразумить церковь в это время, спасти ее от порабощения нацизма, сохранить ее чистый путь. На чем он споткнулся? На том, что Гитлер объявил уничтожение евреев, а Бонифёхер объявил, кто спасет одного еврея, вот тот примет самого Христа. И тут у него мнения разошлись с церковью. И он сказал, если вы спасете 10 или 100 евреев, вам обеспечен вход на небо. И пошел бороться за права евреев. Ну вот, вот этот образ, права негру, права евреев. И так увлекся этим, то, чему и Христос ему и нам не поручал. Что договорился с сговорщиками вместе с адмиралом Каналисом, давай уничтожим Гитлера и восстановим полную свободу и равноправие нашей Германии. Его выследили, их всех арестовали. И за 2 недели до 9 мая его вместе с адмиралом Каналисом повесили. 39 лет, не женатый, невеста плакала. Так всю жизнь подвязался. День и ночь он вот изучал Писание, как сохранить чистоту рядов церкви, как вывести, как сильно, чтобы она была. Вот этого гитлеровского освободилась. И тут споткнулся на этих правах, и вот такой вот печальный конец. Братья, нам Христос этого не заповедал. Ну, а следующий – это Билли Грэм. Когда произносим с вами слово Билли Грэм, что первое вспоминается? Всемирный евангелист. И мне так раньше казалось, и я так говорил. Когда немножко с ним познакомились поглубже, теперь я говорю, Билли Грэм – всемирный политический и экуменический деятель, который при этом проповедовал Евангелие. Вот так будет правильнее. Потому что те тысячи, которые покаялись от его проповедей, он вверг в политическое и экуменическое болото, все эти тысячи бросил туда. И вот организовал Лозаннское движение, вот с вами 2010 год, несколько месяцев остается до очередного их Всемирного съезда. Первый съезд в 1974 году, и там собралось, по-моему, около 130 стран, 2500 участников, харизматы, пятидесятники. Но в 1989 году 193 страны собрались. Это почти весь земной шар, за малым исключением. Каждая религиозная делегация вышла со своим флагом. Все флаги выстроили в ряд. Пятидесятники, харизматы были в полных правах, в большинстве на этом съезде. Были представители с регистрированной церкви с России, с автономией, и были 3 представителя патриарха с Москвы. И все вместе совершили хлебопреломление. Вопиющий факт. Как вы могли преломить хлеб вместе? Нельзя было этого делать. Ладно, вы там собирались, сидели вместе, что-то совещались и так далее. Но как вы посягнули на святыню хлеба и чаши? Они это сделали. И председатель Лозаннского комитета содействия в России, Сипко, председатель регистрированной церкви Союза. Он там с головой полностью в этих идеях. И вот 2010 год на юге Африки соберется очередное заседание Лозанны. Будут принимать какие-то глобальные мировые программы, касающиеся всех религий. Но, братья, идет такое время. Какое идет время, братья? Таких событий, которые наши отцы еще не переживали. И вот это Билли Грэм. Ну, а последний, тоже узнаете, наверное, Спержин сюда попал. Даже вроде как-то не согласен, но как он сюда попал? Мы же его знаем как король проповедников. Тема «Христос, покаяние». Около 100 000 привел он ко Христу, только он покаялись от его проповедей. Да, братья, проповеди у него хорошие. И мы их читали, читаем, будем читать. Но по нашей исторической линии такие штрихи немножко там встают, не совсем приглядные. Когда приняли вот это Вестминстерское исповедание веры пресвитерианское, там добавили 2 пункта, что члены церкви могут занимать правительственные должности. И 2 пункт, что надо служить в армии и применять оружие. И Спержин вот это Вестминстерское исповедание веры одобрил. С его авторитета оно пошло в Америку. И так они в этой политическо-военной закваске 300 лет Америка квасится. И какую ту долю туда внес Спёрджин к огорчению нашему. Хотелось бы, чтобы он был такой чистый, чтобы не попал сюда, в эту компанию. Хотелось бы, но они знают, почему сюда поместили его. Конечно, братья, вы скажете, надо вам докапывать эти факты. Ну, было в наших глазах проповедником, пусть и будет. Да пусть и будет. Будем мы читать проповеди, и пусть читают молодые братья, хорошие проповеди. Но вот эти ошибки, которые он делал, сохрани нас Господь повторять. Ну, конечно, если тут открыть еще внутри журнал, тут еще встретим Олега Маскаева, боксера, он тоже в этом ряду попадает. Это соединение спорта и баптизма. Тут какая-то балерина, соединение балета и баптизма. И целая статья, все улыбаются, цветут, живут. Вот это современный баптизм. Братья, мы не можем попасть в эту компанию. Никак не можем попасть. Страшно, что они нарушают эти заповеди. Страшно, что перешагнули. Им кажется, вот сейчас жизнь, вот сейчас процветание, вот благополучие, вот это вот наше, наше, наше. Братья, это сегодня так кажется. Завтра повернется все совсем другой стороной. Совсем другой стороной. Еще Геннадий Константинович, когда был в Америке в 2002 году, вот почитайте, что он там говорил с братьями. И он просил братьев в Америке: «Братья, вы не увлекайтесь благополучием. Вы очищайтесь, освящайтесь. Братья, идут события, перемены в мире, мирового масштаба. Готовьтесь, чтобы войти, выйти и остаться верными. Не отвлекайтесь на этот доллар» и так далее. Он еще тогда просил. А мы с вами уже приблизились почти вплотную к этим событиям. Я понимаю, братья, что нам это дорого будет стоить и стоил. Вчера братья платили в вузах 5000 лет, и около 30 братьев мы похоронили. И вот сегодняшние дни я держу документ, это письмо замгубернатора Тульской области, которое написал пресвитеру Тульской церкви брату Орлову после взрыва в Туле. Может быть, кому-то из вас знакомо это письмо. То есть, где мы хотим, ну, как-то осмыслить, понять, что вообще произошло. Почему нам так сделали? А последний абзац расшифровывает, что все религиозные конфессии развивают межконфессиональный мир и государственно-церковное согласие, а вы не развиваете. Ну и ребенку понятно, почему оно рвануло. Мы не развиваем государственно-церковное согласие и межконфессиональную терпимость и мир. Вот тут у нас этого нету. Но если нету, так оно у вас рвануло. Потому что вы позиции не меняете. Да, братья, платим за эту дорогу. Это только Божья милость сохранила, что как они планировали, сколько планировалось тогда, и совещание братское, и конференции по благовестию, и детский отдел. Они планировали, что вместо этих рабочих дней мы под обломку, с под кучи щебня будем вытаскивать трупы братьев и хоронить. И разъедемся все подавленные и убитые. Что ж теперь будет и как нам вообще быть? На это был расчет. Так ударить сильно по братству, чтобы на всех руки опустились. На это был расчет. Это Бог по своей милости вывел братьев из молитвенного дома, и он не рухнул, но как-то устоял, а потом его восстановили. И мы ни одного похорона не имели. Но Геннадий Константинович сразу же тогда сказал, когда было совещание братьев: «Братья, это колокольчик, колокол, не для неверующих, а для верующих». То есть, если кто-то придремал, если кто-то увлекся, проснись, оставь занятия, и давай разберемся, что в этом мире. Как к нам мир относится? Геннадий Константинович говорил: 40 лет мы живем на этой земле, каждый год нас хотят задушить. Ну, теперь мы прожили 49 лет, и каждый год нас хотят задушить за то, что мы не меняем своих позиций. Значит, более-менее мы с вами понимание регистрации разобрали. Слава Богу. Хотя бывают печальные факты. Вот пришлось быть 2 недели назад в городе Измаил. Это юг Украины, там уже вот Молдавия кончается, сразу в город Измаил попадаешь. Они праздновали 90-летие церкви своей. В 1919 году пришел Максим Онищенко, уверовавший из немецкого плена, начал проповедовать. Были годы, что крестили по 200 душ, и пошло пробуждение в этом крае. Слава Богу, хорошо. В 1937 году братьев-служителей посадили, и Максима Онищенко тоже. В 1953 году умер Сталин, они вышли, никто не отрекся, живые, слава Богу. Но в 1969 году, когда братья приняли на совещании в Туле решение, чтобы братство подало на регистрацию на основании Библии и устава, приехал дедушка Дубовой и запутал братьев. И до 1988 года не могли разобраться ни церковь, ни служители, что за регистрация. Мучились. В церкви напряжение было. Около 10 хороших братьев махнули рукой, говорят, как так, вы говорили, лагерь, не регистрация, теперь регистрация, и ушли в мир. Только через 19 лет разобрались и освободились от этого вопроса. Ну как так, братья? Как так? В благовестии ясность, верность, плоды принесли, в страданиях прошли. Пришел вопрос регистрации, не могли разобраться. Вот эти уроки, братья, учат нас с вами, что разбираться надо. Надо разбираться. И если мы с вами в основном с вопросом регистрации, ясность есть, слава Богу. С оппозицией сложнее. Но ваши тут сибирские края немножко легче. А вот поедешь туда, украинские края, до сих пор чувствуешь последствия оппозиции. До сих пор. Но благодарение Богу, вот на съезде были розданы 2 диска. И по позициям уже там, слава Богу, подобрано, выбрано покаяние Дубового. Кому нет ясности, можно прослушать. Полная ясность есть. Следующий вопрос, который встает. Немецкая регистрация. Мне пришлось быть в Германии в 1989 году. Я еще не разбирался. Ну, братья немцы, да и слава Богу, я уважаю братьев немцев за их трудолюбие, за то, что они фундаментальны в Писании. Уважаю, у меня особое уважение к братьям немцам. Но как только я приехал в гости, пресвитер по местной церкви оставил мою жену своей женой пить чай, а меня взял за руки и повел в лес. И 1,5 часа меня инструктировал, что здесь можно говорить, а что нельзя говорить. Я был в недоумении. Говорю, брат, я в гости приехал. Найдите слово, я скажу. Не дадите, я послушаю. Я не приехал какую-то революцию делать или перемены. Я первый раз, я просто смотрю, как вы тут живете, как вы тут веруете. А он, смотри же, вот это, не трогай, и вот это, и вот это, и вот это. Я не мог понять его тревоги. Ну что ты так тревожишься? Разве я ересь проповедую или что-нибудь? Ну, Писание, вот тема из Писания. Потом потихоньку я начал спрашивать, братья, что у вас тут вообще происходит? И вот когда начал молиться Господу, братья, ну потом я еще пробовал 2 раза поехать в Германию, но меня не пустили. Но зато теперь мне присылают документы о немецкой регистрации, братья, которых я никогда в глаза не видел. Звонит по телефону, называет, вы меня не знаете, да, я тебя не знаю. И я вам передам пакеты документов, на немецком и на русском языке, который открывает, что союзы в Германии тоже в регистрации. Ну, только своеобразный такой, немецкой. Да, когда начал знакомиться, да, пересекается линия церкви, линия государства во многих точках. Их надо исправить. Думаю, слава Богу, один вопрос решился. Потом дальше вопрос, американская регистрация. Прослушал я диски об очищении священий, которые братья там провели. Кого не спрашивают, приезжают с Америки, скажут, вы там регистрированы или нет? Ну, как-то отмалчивается. Но все равно молюсь Господу. Смотрю, отозвался брат по телефону, который никогда в жизни не видел. И присылает мне брошюру об американской регистрации. Называется 501-S3 документ. Да, они тоже там под регистрацией. Братья, почему нужно молиться, чтобы Бог дал ясность и в немецкой, и в американской регистрации? Не только ясность, но помочь им оттуда выйти. Если мы этот вопрос не будем приносить пред лицо Божие, не будем просить света, не будем его открывать, будем просто молча делать вид, что все хорошо. Завтра придет Европа, вот Молдавия, завтра, послезавтра ходит в Европу, и нас точно так же зарегистрируют, как Германия, как всех в Европе. И друг друга будем спрашивать, мы регистрированы? Да нет, брат, успокойся, все нормально. А на самом деле попадем в какой-то капкан. Потому что есть уже вот проекты украинского законодательства, просматриваем. Да, подгоняют под европейский. Там молдавское законодательство о культах, подогнали под европейское законодательство о культах. А мы все это просматриваем. А нас Христос научил ходить в свободе. Мы не умеем ходить в полусвободе или в какой-то частичной несвободе. Не умеем, братья. Нас Христос научил, открываем Кесарево, Кесарю Божие Богу. И за Божие будем сражаться и писать, и говорить, и страдать. Но пересечения никогда допускать не будем, сколько бы это ни стоило. Поэтому просто как предмет для молитв, для дальнейшей совместной таких работ и поисков, братья, и эти вопросы пусть Бог поможет открыть, и им пусть поможет освободиться, как и нам, полностью, чтобы никакой тени сомнения не было. Как и у нас нет тени сомнений. Мы свободны от властей, от всякой зависимости от них. Перед молитвой, друзья дорогие, на самом последнем совещании Иоанн Константинович, как всегда, говорил о пути братства. О чем другом он еще мог говорить? Он этим жил, об этом помышлял день и ночь, и об этом и говорил. И он говорил, братья, путь ясен. Вот он и открыт, вот он описан, вот он уже и сказанный и так далее. Вопрос только, кто готов платить? Кто готов дальше платить? После этого вопроса мы помолились в заключении всего того, что он говорил на назидание. Поэтому, братья, даже вот эту работу мы вот преклоним сердце, будем проводить, чтобы познать путь узкий, освободиться от всякой зависимости и так далее. Все хорошо, все правильно сделаем. Но еще должно быть в нашем сердце готовность платить за эту свободу, за этот путь. Отцы заплатили. Мы в этой свободе сейчас благоденствуем. Иоанн Константинович говорит, мы купаемся в этой свободе. Как нам светло, тепло, обилие духовной литературы, общений. Но помолиться, братья, хотелось Богу вместе, чтобы мы не потеряли готовность платить. Будет готовность платить, и мы, и дети наши будут так научены, отвоюем дальше эту свободу, отстоим, если надо, отстрадаем, но путь этот продолжится, и мы тогда встретимся со Христом, как добрые, верные рабы. Аминь.
Сегодня мы, братья, имеем такую богатейшую историю, можем читать, слушать и наших братьев, и зарубежных, анализировать. А вот тогда, в то время, когда началось движение, не было вот таких советов. Я вспомнил, когда в нашей церкви коснулось это, и нужно было там молодым братьям взять этот верный курс, а опытные братья постарше, которые дрогнули, и молодые братья не ожидали этого, которые согласились с властями не собираться, прекратить богослужение по домам. И вот молодые братья, которые, не имея опыта, один из них, как и Николай Кузьмич Хмара, о котором вспоминает, что кто-то вспоминает, один раз он проповедовал, кто-то говорит, ни разу. Но мы знаем, что одно, друзья, молодой христианин в возрасте 47 лет, работая столяром, ходил по заказам, плотничал, окна вставлял, двери, он рассказывал о Христе. И вот как-то читая за полуночь, уже 2-3 часа ночи Библию, жена ему говорит, Мария Ивановна ее звали, Коля, ложись уже отдыхать, тебе на работу. А он говорит, Маша, я так люблю Иисуса. Я, говорит, готов за него и пострадать. Вот это, друзья, плата. Не просто мы готовим проповедь для того, чтобы где-то красиво сказать, блеснуть чем-то. Она ему говорит: да ты же еще не проповедник. А он говорит: да я каждый день, Маша, проповедую. Я еще в церкви не проведен как проповедник, но я людям неверующим проповедую. И Христос мне дорог. Я когда был в Германии, это уже было давненько, и вот там одна сестра после того, как привет передал с Кулунды, она подошла и говорит: я была неверующей, в Славгородской тюрьме работала. И привезли вашего Хмару туда. И надзиратель говорит ей: смотри, что сделали с верующим человеком. Он был православным, а теперь стал баптист. И открыл волчок, и говорит, и я посмотрела. Он был по пояс раздетый, в холодной камере сырой. И он, говорит, поднимал руки к небу и кричал: Господи, помоги мне остаться верным. Вот это плата, братья. Нам сегодня, может быть, чужды такие слова. А кто-то сидит и думает, да можно как-то благовествовать покультурнее или так, чтобы не сильно было видно, чтобы и власти не зацепили, и поблаговествовал, и целенький пришел. А тогда, друзья, другого пути не было. И нужно было платить. А предшественник – это наш Господь. И если мы смотрим на Него и понимаем, что это Его путь, Он тогда даст нам силу и проведет. Там, где Христос, там свобода. И тогда, когда поведут нас, будем знать, что говорить и как поступать, и что будет после этого. Но когда, может быть, Христос нашей неспособностью какой-то или трусостью вытеснен, вот тогда могут быть проблемы. Я хотел, друзья, немножко время у нас есть, чтобы брат Алексей спел на эту тему песнь как раз, и потом пойдем уже на обед. На далеком холме старый крест виден мне.
На далеком холме средь деревьев и скал сквозь седые века старый крест простоял. Миллионы людей у подножья креста свое счастье нашли. Там однажды был я. В нем сила есть сегодня, может он исцелять разбитые, больные сердца. Каждому пришедшему открыть небеса. Между небом святым и греховной землей пропасть злая лежит, разделяя собой. Хочешь – верь, хочешь – нет, слушай слово Творца. Крест – единственный мост от земли в небеса. Лишь в нем сила есть сегодня, может он исцелять разбитые, больные сердца. Каждому пришедшему открыть небеса. О Иисус дорогой, у подножья креста, на далеком холме я увидел тебя. На пронзенных руках не застывшая кровь, а в Господних глазах Божьим к людям любовь. Старый крест не брусский, но лишь в нем Сила есть, сила есть сегодня, может он исцелять разбитые, больные сердца. Каждому пришедшему открыл небеса.